Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами продолжим сегодня говорить об основах социальной концепции Русской православной церкви. И глава 10, которой мы коснулись уже в прошлой, и даже позапрошлый, по-моему,
раз. Да, и позапрошлый.
Это вопросы личной, семейной и общественной нравственности. Говорили мы о браке. А сейчас, я думаю, что, наверное, эту тему продолжим.
Да, мы прошлую нашу беседу закончили как раз на том положении, что церковь настаивает на пожизненной верности супругов и на нерасторжимости православного брака. И брак должен заключаться с тем внутренним чувством у тех, кто вступает в брак, что они вступают в этот брак навсегда, на всю жизнь. Но, к сожалению, мы видим, что браки разрушаются, и сейчас возникает много таких ситуаций, большое число браков, особенно среди молодежи, очень легко разрушается. И, конечно, развод стал какой-то нормой современной жизни, печальной нормой, болезненной нормой, но это мы видим всюду и повсеместно. И учение церкви, взгляд церкви на этот вопрос нам тоже важно прояснить, и основы социальной концепции нам на этот вопрос отвечают. Развод осуждается церковью как грех. Развод приносит тяжкие душевные страдания супругам, по крайней мере, одному из супругов, и особенно детям, потому что самая пострадавшая сторона при разводе – это дети. Дети видят в родителях, любят одинаково, и отца, и мать, и их разлучение для детей часто выглядит как крушение мира и крушение жизни, поскольку дети живут в семье, они требуют любви, они желают, чтобы в семье было такое доброе, солидарное какое-то начало, что семья – это, особенно для маленького ребенка, это такой надежный корабль, где он проводит свою жизнь, это место, где он счастлив. Мы все свое детство вспоминаем как время счастливое и доброе. И тогда, когда в этом корабле образуется пробоина, тогда, когда один из супругов уходит из семьи, то, конечно, для ребенка это крушение мира, это огромная трагедия. И тогда, когда человек, не умея справиться со своими страстями, готов приносить душевные страдания своим ближним, разрушать свою жизнь, жизнь других людей, это, несомненно, грех. И современное положение, при котором расторгается весьма значительная часть браков, особенно среди молодежи, не может не беспокоить. И происходящее становится подлинной трагедией для личности и народа. Ведь, понимаете, даже дети, которые вот в результате развода семьи разрушились, формируется и подобное отношение уже к самому браку, ну, или легкомысленное. Но церковь все-таки допускает развод. И единственным допустимым основанием развода Господь назвал прелюбодеяние. Прелюбодеяние – это грех нарушения супружеской верности. То есть прелюбодеяние отличается от блуда тем, что здесь, кроме греха блуда, есть и второй грех – грех оскорбления таинства брака. То есть прелюбодей, он согрешает против блудника дважды. Он совершает грех блуда, и он оскорбляет таинство церкви. Он кощунствует над браком как таинством.
Это в отношении церковного брака?
В отношении церковного, ну и даже...
гражданского
и гражданского
тоже.
Да, потому что ведь и в гражданском браке человек ранит другого человека своей изменой. И гражданский брак, ведь брак, мы говорили, он основывается на благословении Господнем быть вместе, которое дано было еще до грехопадения. И вот в данном случае это тоже преступление. И само по себе оскорбление брака – это тот дополнительный грех, который в прелюбодеянии по отношению к блуду, он присутствует. Как бы два преступления. Потому что спрашивают иногда часто вот в практике, в приходской, в чем разница, почему одно называется так, другое так. Ну, потому что здесь больший грех есть. И прелюбодеяние, оно оскверняет святость брака и разрушает связь супружеской верности. И в этих случаях, значит, если там другое врачевание невозможно, то разрешается развод. Но в случаях вот разнообразных конфликтов, которые возникают между супругами, церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми присущими ей средствами, ну а какие у церкви средства? Это научение, это молитва, это привлечение людей к участию в таинствах. Так вот, всеми средствами оберегать целостность брака и предотвращать развод. Если приходят за советом ко священнику, надо стараться как-то так говорить и беседовать с супругами, чтобы не принимали опрометчивых решений. К сожалению, мы в современном мире терпеть не можем, не умеем. Какая-то ситуация просто требует терпения, молитвы, какого-то вот немножко постоять, пережить эти искушения, а они пройдут, а мы готовы бываем разрушать то, что насозидалось легковесно, легко, потому что, ну, нам кажется, что это единственный выход. А все-таки развод – это такой серьезный шаг, когда мы вот начали с того, что это огромная трагедия, это раны,
для которые, супругов и для детей особенно.
И для детей особенно, раны, причем для детей, которые там могут не заживать всю жизнь и выказываться, потом это калечить жизнь тех же самых детей будет. К сожалению, иногда по причине греховного несовершенства супруги могут оказаться неспособными сохранить дар благодати, воспринятый ими в таинстве брака. Неспособными бывают уберечь единство семьи. И, желая спасения грешников, церковь дает им возможность исправления и готова после покаяния вновь допустить их к таинствам. Законы Византийской империи, установленные христианскими императорами и не встречавшие осуждения церкви, допускали различные основания для развода. В Российской империи расторжение брака на основании существующих законов производилось в церковном суде, то есть реально иногда оснований для разрушения брака, для развода немножко больше, чем прелюбодеяние. И вопросы брака, вопросы церковного развода, они такие сложные вопросы. И Поместный собор, Великий Поместный собор 1917-18 годов, Поместный собор Русской Православной Церкви, он занимался этим вопросом, издал специальное определение о поводах к расторжению брачного союза, освященного церковью. И в качестве таковых поводов собор признал, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или супруги от православия, это после революции было, и человек отходил от веры, это меняло его внутреннее духовное нравственное состояние, и часто делало просто-напросто пребывание в совместную семью уже невозможной. Далее, противоестественные пороки, они могут быть поставлены на одну линию с прелюбодеянием, поскольку, да, даже, может быть, усугубить, поскольку святость брака здесь, она также оскорбляется. Неспособность к брачному сожитию, то есть наступление нездоровья. По этому поводу здесь сложное было отношение к церкви. Неспособность к брачному сожитию, она являлась препятствием к заключению брака. И брак расторгался в том случае, если на момент заключения брака имела место неспособность к брачному сожитию, но это обстоятельство выявляется только в самом брачном сожитии, ведь оно в течение первых 3 лет после заключения брака. Но здоровье людей может меняться в течение жизни, и неспособность к брачному сожитию может наступать и в ходе брака. Традиционно вот приобретенная в браке неспособность, период брака, неспособность к брачному сожитию, она поводом к разводу не являлась. Хотя иногда светские суды на этом основании могут, люди разводятся на этом основании, хотя церковь не видит в этом основании для расторжения брака. И основы социальной концепции, вот тут цитируя постановление Церковного собора, пишут, что неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного самокалечения. Но это другой момент, который тоже вполне понятен в данном контексте. Далее, одна из причин заболевания проказой или сифилисом. Ну, проказа – тяжелая болезнь, ей почти теперь не болеют. Это редкое теперь заболевание. Справилось общество с этой болезнью, но болезнь тяжелая, которая требовала исключения человека из
общества вообще.
Из общества, изоляции его, на нахождение его в условиях таких, где он не мог соприкасаться с другими людьми и передать им болезнь. Да. Хотя, собственно, как вот я знаю, с сама этиология болезни этой, она до конца не изучена, не установлена даже, передается ли каким-то образом проказа, заражается ли ей, или она как-то вот активируется внутри. Как-то сложно с этим, хотя я не специалист, здесь сложно судить. Или сифилисом. Но сифилис – болезнь, которая передается, как правило, половым путем, и Поместный собор отметил это обстоятельство как одну из причин к разводу. Длительное безвестное отсутствие.
То есть это как? Это человек уехал и
да, так не бывает, дает о себе знать? Не дает о себе знать, причем здесь такая ситуация. Это тоже положение нуждается в комментарии, поскольку длительное безвестное отсутствие раньше по византийским законам в случаях военного времени 10 лет предполагалось такое отсутствие, если нет известий, если человек ушел на войну, и там война закончилась, и там 10 лет от получения последнего известия от него нет никаких сведений, то другой супруга могла вступить во второй брак, давалось разрешением для вступления. В условиях мирного времени этот срок сокращен до 5 лет, то есть если вот исчез человек. Но надо сказать, что в этой ситуации и гражданское законодательство сейчас тоже исходит вот из 5-летнего срока. Правда, здесь я не знаю, вот как в отношении брака. Брак может быть по заявлению одного супруга и может быть расторгнут. Но что касается признания умершим человека по суду, то 5-летний срок безвестного отсутствия, он здесь выдерживается, поскольку там вот, ну, какие-то имущественные права, наследование и так далее, эти вопросы нужно бывает решать родным, то 5-летний срок здесь является необходимым. То есть это явно осталось от старого права уже и в современном праве. Так вот, длительное безвестное отсутствие тоже является
причиной для
развода. Ну, или тут, вернее, даже так, разрешение вступления во второй брак.
Ну, да, основанием.
Основанием для вступления во второй брак. Далее Поместный собор
осуждение
называет
осуждение
к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния. То есть это осуждение к наказанию за тяжелые преступления, и которое предполагает, ну, определенного рода моральные изменения в человеческой личности, но это супруг может подать на развод, может не подать, то есть это еще нужно иметь в виду. Посягательство на жизнь или здоровье супруги, либо детей. Вот преступления внутри семьи, опять же, направленные против брака и против семьи, они, конечно, являются, безусловно,
основанием
для развода. Снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга. Ну, это все, вот собор это все прописывает отдельно, но, собственно говоря, и снохачество, и сводничество, и извлечение выгод из непотребств супруга, оно все, по большому счету, может быть подведено под определение прелюбодеяния, под оскорбление святости брака.
Не поняла вот это, вот извлечение выгод из непотребств, что это?
Есть вот какая-то ситуация, люди себя, ну, там, может быть, неправильно морально ведут или какими-то тяжелыми страстями одержимы, например, алкоголизм, наркомания и так далее, и тем или иным образом один супруг пользуется этим, вот, и здоровый, скажем, даже супруг пользуется, и вот больной супруг может подать тяжелый какой-то недуг и одержимость страстью, она ведь еще не предполагает, что человек...
Неизлечимую тяжкую душевную болезнь.
Да, тоже причина. Неизлечимая тяжкая душевная болезнь
это понятно.
И злонамеренное оставление одного супруга другим, это тоже понятно. Злонамеренное, ну, особенно в каких-то тяжелых обстоятельствах жизни. И вот, приводя здесь этот перечень, основы социальной концепции как бы подтверждают этот перечень и добавляют к нему еще несколько причин. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, оно тоже понятно, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания тоже могут стать причиной для церковного развода, и совершение женой аборта при несогласии мужа, потому что совершение аборта – это преступление против брака, против семьи, против своего потомства. Это грех, который может послужить основанием. Это, собственно говоря, тоже преступление против брака, против цели брака. И это преступление,
это грех.
Грех, и тяжелый грех может послужить основанием для того, чтобы церковный развод состоялся. Вот причины такие даны в основу социальной концепции. В целях духовного воспитания брачующихся и содействия укреплению супружеских уз священники призываются к тому, чтобы в беседе, которая предшествует совершению таинства брака, подробно разъяснять жениху и невесте идею нерасторжимости церковного брачного союза, подчеркивая, что развод как крайняя мера может иметь место только в случае и совершения супругами деяний, которые определены церковью как поводы для развода.
Ну, вообще, вот то, что мы о чем говорили.
О чем мы говорили. И вообще, о чем мы говорили в начале беседы, нужно помнить, что брак должен совершаться без мысли о том, что потом совершится развод. То есть брак, когда идут под венец супруги будущие, они должны мыслить всегда, что они идут под венец навсегда. И жить с этим чувством, что с этим человеком,
да, батюшка,
прожить всю жизнь.
Ничего не говорится здесь вот в этих причинах о том, что не сошлись характерами. Как правило, выставляется одна из причин развода, что с характерами не сошлись.
Это каприз.
Каприз, да.
Да, и несходство характеров часто происходит от нежелания
потерпеть,
уступать. Mm-hmm. Ведь люди все равно, союз двух людей – это союз двух характеров, которые разные. Это свои привычки, свое отношение к быту. И брак предполагает ограничение себя ради другого, приноравление друг к другу. И просто вступать в брак и думать о том, что каких-то ограничений жизни моей не последует, что я буду жить как хочу, это неправильное мнение. Изначально нужно иметь мысль о том, что я должен буду меняться в браке. И когда вот приходится венчать, я всегда примерно один и тот же образ, один и тот же пример привожу. Потому что я говорю, что ваша любовь сейчас – это вот как маленький росточек, который проклюнулся из земли, и который может вырасти, может не вырасти. У этого росточка есть потенциал будущей жизни. Раз люди нашли друг друга, раз они сходятся в общении брака, значит, у этой семьи есть будущее. Но осуществится это будущее или не осуществится, зависит от этой семьи. Этот росточек, его нужно поливать, за ним нужно ухаживать, его можно заморозить эгоизмом, засушить невниманием. И особенность развития этого росточка та, что он, может быть, принимает тот уход, который осуществляется вместе и тем, и другим супругам. А была любовь или не была, можно сказать, только в конце жизни, тогда, когда этот росточек либо вырастет в дерево, либо на этом месте ничего не будет. Но нужно всегда иметь ту мысль, что если люди как-то увидели друг друга и сошлись в общении брак, значит, возможность совместного бытия у этих людей есть. У этого брака, у всякого заключающегося брака всегда есть шанс. Если этот шанс не реализуется, это зависит от нас, насколько мы готовы или не готовы ради другого человека менять себя. Причем это обоюдный процесс. Но любая пара, которая подала заявление в ЗАГС, она может быть либо счастливой, либо несчастливой. Понятно, что брак – это всегда риск в каком-то смысле, но коль скоро люди увидели друг друга, коль скоро они выразили намерение быть вместе, значит, силы для того, чтобы быть вместе всю жизнь, у них есть. Хотят они силы эти приложить или не хотят, это другой,
это уже другой
вопрос.
Да.
И вот это нужно знать, и вот в тех беседах, которые проводятся перед таинством брака, как раз об этом и говорить нужно. Церковный развод допускается по пастырскому снисхождению, к сожалению, это бывает в нашей жизни, но церковь отнюдь не поощряет второбрачие. Тем не менее, после законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. Это тоже нужно помнить, что церковь разрешает брак второй не всякому супругу, который был в первом браке, а невиновному. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами. Но в связи с каноническими правилами, это довольно тяжелая епитимия, надо сказать. В тех исключительных случаях, когда допускается третий брак, сроки епитимии, согласно правилам святого Василия Великого, увеличиваются. Третий брак – это вообще такое вот исключительное явление. Брак в строгом смысле, вот в церковном понимании один, второй брак – это уступка человеческой немощи, а третий брак – это уже как бы, ну, почти беззаконное дело. Как вот есть народная такая поговорка о том, что первая жена от Бога, вторая от людей, а третья уже от лукавого. Так что вот этот вот момент. Но третий брак, тем не менее, бывает, он дозволяется при определенных условиях, ну, с несением соответствующего церковного наказания. Священный синод Русской Православной Церкви в определении 28 декабря 1998 года осудил действия тех духовников, которые запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что второй брак осуждается церковью. Запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной. То есть здесь тоже нужно подходить так и видеть конкретные обстоятельства. Иногда действительно брак реально перестает существовать, иногда развод является каким-то выходом из этой ситуации. Но при этом Священный Синод постановил напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму браку Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла: «Соединен ли ты с женою, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Жена связана законом, доколе жив муж ее, если же муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Особая внутренняя близость семьи и церкви видна уже из того, что в Священном Писании Христос говорит о себе как о женихе, а церковь изображается в качестве его жены и невесты. Вот это вот аналогия семьи и церкви, и представление о семье как о малой церкви, оно традиционно свойственно церковному сознанию. И двое супругов сходятся для того, чтобы образовать эту семью, малую церковь, и плодом любви супругов являются их дети, рождение и воспитание которых по православному учению является одной из важнейших целей брака. Псалмопевец пророк Давид восклицает в 126-м псалме: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». О спасительности чадородия учил апостол Павел, и о необходимости воспитывать и наставлять детей он также говорил. И нужно помнить, святитель Иоанн Златоуст нам напоминает такие слова о том, что дети не есть случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение. Не родение о детях больше из всех грехов, он приводит к крайнему нечестию. Нам нет извинения, если дети у нас развращены. И преподобный Ефрем Сирин учит: «Блажен, кто воспитывает детей богоугодно». Святитель Тихон пишет: «Истинный отец не тот, который родил, но тот, который хорошо воспитал и научил». И еще много и много можно говорить и приводить каких-то речений, которые говорят о должном воспитании детей. Семья, как домашняя церковь, есть единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению греховного эгоизма и закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, и к обществу целом. То есть семья является местом, где человек возрастает, воспитывается, приобретает основные социальные навыки. И, конечно, внимание к семье, к духовному строю семьи очень важно для благополучия нашего общества, и основы социальной концепции обращают на это внимание и указывают на то, что опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества.
Да, то есть у нас вот связи-то нарушаются традиционные, да?
Да,
вот нет того патриархального продолжения рода, такого взаимодействия внутри вот этого рода.
И нет правильных отношений отношений внутри семьи.
И к родителям,
и к детям, и, соответственно, происходит такое калечение человека, и проблемы, многие проблемы современного общества, они идут от семьи, от разрушения нормального строя семьи. Принижение социальной значимости материнства и отцовства сравнительно с успехами мужчин и женщин в профессиональной области приводит к тому, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза. Это, к сожалению,
тоже,
вот, современное тоже общество,
явление
современного мира,
которое очень тяжелое.
Теперь женщина, если она занята семьей, детьми, если она добрая мать, то на нее смотрят немножко как на некую неудачницу, которая не состоялась в жизни, а вот принуждена была посвятить себя детям. Хотя женщина может чувствовать себя вполне счастливой с детьми, но окружение, взгляды окружающего мира на нее, ну, заставляет ее даже чувствовать в какой-то момент неуютной, хотя и жизнь, посвященная детям, может приносить ей радость, но такое вот даже осуждение общества может чувствоваться. Все это приводит к тому, что развивается отчуждение между людьми, антагонизм между поколениями и другие явления. Роль семьи в становлении личности исключительно подчеркивает основы социальной концепции. Ее не могут подменить иные социальные институты. Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь. Это правда.
Да.
Это правда.
Да.
Это житейский опыт.
Мы имеем, да, сейчас.
Говорит за себя. Основа социальной концепции указывает на ту вопиющую беду, которая теперь у нас есть. Это сиротство при живых родителях, тысячи брошенных детей. Эта проблема, к сожалению, у нас сейчас перед нами есть. И это, ну, такой...
Как результат вот такой вот родительной, так сказать, семейной жизни, сложившейся, как результат вот таких вот нарушений традиций в семейном укладе. Вот эти вот дети, которые оказываются в приютах, на улицах.
Здесь нужно сказать, что вот церковное право, правила церковные, церковь осуждает подобного рода поведение. Был такой Ганкерский собор, правила Ганкерского собора, поместного собора, они внесены в основной канонический корпус православной церкви. И там есть указание на то, что родители, которые бросают детей, они подвергаются очень тяжелому церковному наказанию. Там указано, в частности, я уже сейчас не могу процитировать дословно, но указывается на то, что звери питают своих детей. И
до определенного возраста.
Если уж бессловесные, то есть неразумные животные, имеют любовь к своим детям, то как люди должны относиться к своим детям? И другое правило говорит об обязанностях детей по отношению к родителям. То есть поддержание детей, родителей детьми в старости, тоже вот в немощи, тоже правила, те же самые прещения. И никакие правила благочестия даже не могут освободить родителей от воспитания детей и детей от поддержки родителей. И если человек собирается уйти в монастырь и имеет на руках несовершеннолетних детей, которые нуждаются в его помощи и поддержке, он должен дать первоначальное воспитание своим детям, прежде чем уйти в монастырь. И если даже родители зловерны, указывает правило, и не придерживаются благочестия, если даже общение с ними затруднено, то необходимая помощь и поддержка, коль скоро они ее приемлют, она им должна быть подана, может быть, и общение невозможно, но забота, она должна проявляться. То есть вот этот вот момент, он подчеркивается и в церковных правилах. Угу. Поэтому вот эта вот важность взаимоотношений между членами семьи, забота ближних, а ведь любовь к ближнему как иначе может воспитаться, как не в семье. И семья как училище любви, как действительно малая церковь, поскольку здесь в малом сообществе человек осваивает то, что он должен являть и в церковной жизни, и в социальной жизни. как нормальной жизни по отношению ко всем. Где человек научится любить, где он научится заботе и вниманию по отношению к своему ближнему, как не в семье. И роль семьи, к сожалению, сейчас так утрачиваемая скоро, она огромна в социальном воспитании. Значение семьи и основы социальной концепции указывают на это обстоятельство. В следующем разделе этой главы «Основ социальной концепции» говорится о роли женщины, и здесь тоже высказан очень важный и значимый момент. Наше общество, современное общество, оно очень много сделало для того, чтобы добиться равноправия женщин с мужчинами. Но в борьбе за равноправие иногда, ну, может быть, совершается большая дискриминация, чем она была до того момента. И основы социальной концепции указывают на то обстоятельство, что все-таки Господь сотворил разными мужчину и женщину. Не значит, одного хуже и ниже, другого лучше и выше, но
просто
разница
разные,
есть.
Да, просто разные.
И вот я хотел бы зачитать цитату из «Основ социальной концепции». «А высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их политическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, церковь одновременно противостоит тенденции к умалению роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет их естественного различия и не означает тождества их призваний как в семье, так и в обществе». Вот этот вот момент очень важный. Мы все время можем говорить о равенстве людей, рассматривая людей до известной степени как некие бесполые сущности, которые не имеют таких вот естественных различий. Но все-таки Творец, создавая и мужчину, и женщину, сделал одного мужчины, другую женщины, и дал свои дары мужчине, свои дары женщине. И как мужчина не может нести женского, так и женщина в каких-то моментах не может нести мужского. То есть понятно, что те или иные социальные функции, социальные роли могут быть исполнены как мужчиной, так и женщиной, но ту или иную социальную роль исполнит женщина лучше в силу своего призвания, а другую социальную роль исполнит мужчина лучше. Тогда, когда начинается смешение социальных ролей, несообразность их тому призванию, которое есть, то от этого получает страдание ведь и мужчины, и женщины. Иногда женщина, поставленная в условия равенства и вынужденная бороться за свое утверждение на работе, за какие-то карьерные моменты, за то, чтобы удержаться, достигнуть чего-то, жертвует очень многими важными и существенными для себя вещами, и в какой-то момент эта жертва не кажется такой большой, хотя может восприниматься как жертва, но проходит время, и осознается, что те жертвы, которые были принесены, то, что было достигнуто в общественном положении, оно, собственно говоря, не стоило того, что было в жертву положено, что подлинного счастья не обретено, а многое
утеряно.
Да. И вот на это основа социальной концепции обращает внимание, не то чтобы там как бы утвердить какую-то дискриминацию, но просто-напросто напомнить о том, что есть разница призваний, и сообразность своему призванию может иногда давать подлинное счастье. Иногда в погоне за тем или иным социальным успехом мы жертвуем какими-то вещами, которые являются подлинно значимыми для нас. И важность принадлежности к своему полу и социальные роли, сообразные с этой принадлежностью, важность и ценность брака, они утверждаются, получают утверждение и в социальной концепции. И социальная концепция, в частности, подчеркивает, что стремление уничтожить или свести к минимуму естественное разделение в общественной сфере не свойственно церковному разуму. Половые различия, подобно различиям социальным и этническим, не затрудняют доступа к спасению, которое Христос принес для всех людей. То есть эти различия реально есть, но эти различия, они здесь, на земле, для нашей жизни важны, но перед Господом Богом каждый предстоит одинаково, и эти различия не отторгают и не делают кого-то в большей, кого-то в меньшей степени участником спасения в зависимости от половой принадлежности. И вот этот вот момент тоже подчеркивается в основах социальной концепции. Последний раздел этой главы, посвященный вот как раз общественной и социальной нравственности, и личной, и общественной нравственности, он касается тех явлений, с которыми нам приходится сталкиваться в нашей современной жизни. В частности, шестая главка, вот десятой главы «Основ социальной концепции».
Добродетель целомудрия.
Говорит о добродетели целомудрия, которая является основой внутреннего единства человеческой личности. Вот этот момент особо подчеркивается. И сейчас грех и порок как-то вот очень прочно вошли в нашу жизнь, и грех, ну, происходит подмена понятий, грех теперь даже не делается уже как бы грехом, а это есть, говорят об этом как об естественном поведении, и чуть ли не как добродетель, не место добродетели занимает. И основа социальной концепции указывает на то, что блуд растлевает, уничтожает личность, и счастье полнокровной семейной жизни становится недоступным для блудника. Таким образом, грех против целомудрия влечет за собой и негативные социальные последствия. Это мы должны понимать, и в определенном смысле мы сейчас это видим. И вот здесь, в этом разделе основ социальной концепции, осуждается порнография, разного рода пропаганда порока, и особенно указывается, что современные явления, вот такие как порнография, которая представляет собой эксплуатацию полового влечения в коммерческих, политических или идеологических целях, способствует подавлению духовного и нравственного начала, низводя тем самым человека до уровня животного, руководствующегося лишь инстинктом. И особо, что отмечает основы социальной концепции, конечно, особенный вред от всего этого получают менее защищенные дети и юношество, которое подвергается растлевающей силе скорее, чем взрослые, хотя и взрослые в не меньшей степени, конечно, подвергаются растлевающей силе греха и порока. В этом разделе вот основ социальной концепции такие греховные явления, которые пропагандируют развратный образ жизни, они, конечно, решительно осуждены церковью. Но, осуждая порнографию и блуд, церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, единство души телес супругов, о котором церковь молится в чине брачного венчания. Об этом тоже вот говорится, я сейчас читаю цитату из основ социальной концепции. Напротив, осуждение заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а также самого человеческого тела в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенной для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного удовлетворения. По этой же причине церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно отделяющей телесную близость от личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности. То есть вот этот вот момент, важный момент, также подчеркивает основы социальной концепции. В свое время Амбросию Медиоланскому был обращен вопрос, вот ему говорят о том, что вот ты проповедуешь девство, проповедуешь целомудрие, тогда прекратится семья и не станут рождаться дети. Святой отметил о том, что в том обществе, где есть проповедь целомудрия и девства, семейные узы бывают крепкие и детей бывает много. Но там, где идет проповедь плотских отношений и разврата, как правило, дети не родятся, и это общество, как правило, близко к вымиранию. Я вольно цитирую святителя Амбросия, у меня не припасена эта цитата, но существо им сказанного понятно. И на примере нашего общества мы это видим. Как мы могли видеть, 10 глава основ социальной концепции посвящена важным вопросам, которые касаются очень существенных сторон нашей жизни, и внимание к этим вопросам важно для, ну, просто нашего дальнейшего выживания, сохранения сохранение нас как нации, как общности.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Мы продолжили говорить на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». И сегодня завершили главу 10 «Вопросы личной, семейной и общественной нравственности». Продолжим в следующий раз. Да. Спасибо вам, батюшка.
Вам спасибо. Всего всем доброго.
До свидания.